Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 декабря 2014 года. Об отработанной ступени не сожалей. И царапин по умершим не делайте на теле вашем. Тора, Левит, к душим. В духовной работе запрещено сожалеть о своих эгоистических потерях. Раньше ты желал захватить весь мир, прибрать все к рукам, богатство, власть, славу, знания, всем владеть, всем наслаждаться, все иметь. А теперь, когда ты переходишь этот Рубикон в обратную сторону, высшие свойства отдачи и любви, когда все силы, желания, стремления и чаяния обращаются в отдачу другим, то ни в коем случае нельзя жалеть об умерших желаниях в том состоянии, в котором ты их оставил. Это и есть царапины на теле. Мы часто слышим, как человек сетует: «Зря я столько лет мучился». Он горюет по своим умершим близким желаниям, чаяниям, зря потраченным годам. Я на них всю жизнь положил. Так работает наш эгоизм. Поэтому на каждой новой ступени нельзя вспоминать о прошлом. Прошедшего нет. Отработал данный уровень, как ступень в космическом корабле, и дальше устремляйся вперед. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Блестящее решение любых проблем. Вопрос. Допустим, группе из 3 человек поручили выполнить задание. У каждого есть свои расчеты, знания, должность, опыт. Они могут выполнить работу, как получится, но могут создать групповой разум. Каждый раз, усиливая чувственные связи, они повышают свои мыслительные способности. Этот процесс не ограничен? Ответ. Да. И здесь очень важно, над какими препятствиями люди соединяются между собой. Если им трудно сблизиться из-за неприятного поведения членов группы, личных столкновений и отторжений, но поверх этого им все-таки удается связаться между собой, то разница между уровнем, на котором властвует эгоизм, и высотой, на которую они поднимаются над ним, чтобы достичь объединения, дает им чувственную мощь связи. Вопрос. Итак, чтобы получить блестящее решение, я собираю самых эгоистичных сотрудников в один коллектив. Что они должны делать, чтобы объединиться? Ответ. Стремиться к одному взаимному чувству. Это значит, что каждый думает положительно о других, принижает и сокращает себя, поднимается над своим личным ощущением и начинает любить ближнего так, будто этот ближний – самый близкий ему человек. Он видит ближнего как замечательного, идеального человека и хочет доставить ему добро во всем, что только можно. При этом он не стирает ощущение ненависти, а поверх него осознанно строит связь любви. Для этого мы проводим серию особых встреч-семинаров, в которых выясняем, как каждый должен подняться над собой, сократить свой эгоизм, не стирая его, а лишь сокращая действия. Как мы должны отменить себя, чтобы включиться в других и почувствовать их такими, как они есть, а не такими, как мне кажется. Я хочу включиться в другого человека так, будто ничего к нему не испытываю. Ни любви, ни ненависти. Чего он хочет? Что любит, что ненавидит? К чему тянется? Каковы его склонности, пристрастия, планы? Я хочу его хвалить. Это главное. Вопрос. Изучить 1-2 коллег нетрудно. А если нас 10, это означает, что я должен хвалить каждого из них? Ответ. Совершенно верно. Каждый отменяет себя, чтобы почувствовать ближнего. А в следующем упражнении я должен не отменять себя, а почувствовать себя самым большим из вас, способным вас наполнить. Следовательно, чтобы проверить, чего не хватает ближнему, я должен уменьшить себя и включиться в него без своего эгоизма. Я должен быть неопознанным сенсором, не вызывающим в нем никаких помех. А чтобы его наполнить, я должен использовать все свои способности. Это значит, что в способности наполнять я уже больше всех. Не самый маленький в группе, а самый большой. И тогда я положительно воздействую на них. Вопрос. Как благодаря атмосфере добрых отношений между нами мы достигнем лучших решений? Ответ. Дело не в атмосфере. Возможность построить новое интегральное чувство и новый интегральный разум поверх разделяющей природы каждого – вот что важно. Создать нечто, подобное общей природе, которое позволит найти решение на ступени более высокой, чем та, на которой находится каждый из нас. Будь он хоть Эйнштейн. Из 295-й беседы о новой жизни 26 января 2014 года.
Радиоверсия.
Обнови себя сам. Вопрос. Вы говорите, что Маккавеи воевали за духовный, альтруистический подход к миру и месту человека в нем. Как именно духовная реальность связана с отношениями между мной и другими людьми? Ответ. Она устанавливает принцип «возлюби ближнего, как себя». Человек выходит к восприятию внешней реальности, начиная ставить ближних выше себя самого. Это и есть отличие еврейского подхода от греческого. За это сражались Маккавеи. Но сегодня эгоистический подход свойственен всем, в том числе и евреям. Вопрос. Как два этих подхода связаны с отношением к Богу, если в принципе речь идет об отношениях между людьми? Ответ. Я стараюсь выйти из своего эгоизма, из своих естественных интересов наружу, навстречу ближнему. Такие отношения мы выстраиваем в группе, когда товарищи становятся в моих глазах важнее меня самого. Все в нашей группе хотят достичь восприятия более высокой реальности, а для этого нам надо выбраться из пределов 5 своих телесных органов чувств, приподняться над ними. И поднимаемся мы, формируя над своим эгоистическим восприятием новый орган чувств, базирующийся на отдаче, на любви к ближнему. Каббалисты описали эту работу очень четко. И если мы действуем таким образом, то на сближении между собой обнаруживаем, что нас окружает некая альтруистичная сила. Раньше она ускользала от нашего восприятия, а теперь мы чувствуем, что обязаны раскрыть, ощутить ее. Для этого мне надо стать подобным ей, обрести аналогичную силу отдачи и любви. Лишь в мере таких внутренних перемен я могу ощущать высшую силу, царящую снаружи. А иначе мне просто нечем ее уловить, я слеп к ней. Но поначалу все мы рождаемся греками. Каждый ставит во главу угла себя самого. Это абсолютно естественно, иного и быть не может. Сказано, побуждения сердца человека дурны с юности его. Более того, сказано, я создал злое начало. Иными словами, творение – это именно злое начало, эгоизм, властвующий в каждом человеке. Каббала же говорит, что надо подняться над этим естеством, обратить его в противоположность и вместо того, чтобы ненавидеть ближнего, любить его. Вопрос. Для кого предназначено это обновление операционной системы? Только для евреев или для всех? Ответ. Для всех. Каждый на это способен, если имеет соответствующую склонность, позыв. И понемногу, с общим развитием человечества, мы подошли к тому времени, когда это устремление пробуждается у многих. Каждый может, а в конечном итоге каждый будет обязан обновиться. Начиная с текущего этапа, на протяжении нескольких поколений все придут к этому. Вопрос. Допустим, работая над собой, человек сумел произвести такую внутреннюю метаморфозу. Что он с этого получает? Ответ. Он обретает жизнь в другом мире. Там, где царит лишь сила света, то есть сила отдачи, а не получения. Человек отождествляет себя с ней, проявляет ее и оказывается в мире, который весь благо. Нет больше соперничества, зла, а есть вечность и совершенство. Вот что мы обретаем, изменив себя. Подъем над жизнью и смертью, над злом к добру. Но обновление это осуществляется не кем-то со стороны, не кликом на некоем сверхкомпьютере. Мы сами совершаем его. Я все делаю сам, осмысленно и осознанно, и потому-то ощущаю, обретаю всю реальность мироздания. Из 472-й беседы о новой жизни 14 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Право изменить свою судьбу. Вопрос. Когда человек слышит о Кабале, его больше всего поражает то, что она дает возможность изменить свою судьбу. Каждому из нас хочется избавить себя от превратности судьбы, от несчастий, от проблем с заработком, со здоровьем, в семье, во всех областях нашей жизни. Действительно ли Кабала обладает такой силой, которая позволяет человеку управлять своей судьбой и изменить ее? Ответ. Меня радует, что все больше людей спрашивают о том, как можно изменить свою судьбу. О том, существует ли вообще такая возможность, реально ли это. Здесь возникает несколько вопросов. Первый. Отданы ли мы на волю случая, в руки слепой судьбы, или эта судьба заранее запланирована и призвана привести нас к некой цели? Второй. Есть ли у нас возможность влиять на эту судьбу? Ведь мы чувствуем, что полностью находимся в ее власти. Есть даже люди, способные предсказывать будущее. Я лично был знаком с некоторыми такими людьми и могу подтвердить, что они сделали правильные предсказания, которые потом сбылись. И у них было предчувствие того, что произойдет через несколько лет. То есть все события уже записаны в некой программе выше нас. А потом она спускается вниз, словно начинает работать компьютерная программа. Мы же находимся внутри этой программы и продвигаемся согласно ей. Судьба на самом деле существует. И сегодня мы все больше убеждаемся, что находимся в ее руках. Когда-то нам были неведомы законы природы, действующие в ней силы, и мы не имели возможности бороться с проблемами, с болезнями. Мы жили изолированно друг от друга, страна от страны, континент от континента, и поэтому не очень чувствовали, что не распоряжаемся своей жизнью. Сегодня ситуация иная. Человечество получило достаточно сил, знаний, разума, возможностей, желания, внутренней потребности управлять своей жизнью. Но мы видим, что не способны на это. Это просто какое-то чудо. Мы делаем все, чтобы наладить нашу жизнь, а ничего не получается. Становится только все хуже и хуже. Раньше было не так, но в наше время мы обнаруживаем свое полное бессилие и неспособность хоть как-то управлять своей судьбой. И здесь возникает вопрос, а возможно ли вообще влиять на судьбу? В каждом поколении есть такие провидцы, которые могут раскрывать будущее и рассказывать, что случится. Но одно дело предсказывать судьбу, а другое дело изменить ее. На это уже никто не способен. Если кто-то обещает вам такое, то нужно быть очень осторожным. Вопрос. Выходит, что судьба – это словно готовый сценарий к пьесе, который дальше только разыгрывается. И есть люди, способные предвидеть судьбу, но ни один из них не в силах ее изменить. Дает ли Кабала возможность увидеть свою судьбу и главное, изменить ее. Ответ. Каббала – это наука, которая прежде всего призвана раскрыть нам программу творения, то есть процесс, который мы проходим. Этот процесс управляет нами, ведя к какой-то цели, из поколения в поколение. Он стартовал еще от начала творения, то есть до возникновения нашей Вселенной, и доведет нас до конца творения, когда весь этот мир перейдет в свою следующую форму, отличную от сегодняшней. Наука Каббала говорит лишь о части общей программы. Сама эта программа гораздо шире и захватывает другие измерения вне времени, движения, пространства. Но наука Каббала говорит о том, что нам нужно сделать здесь, пока мы находимся в так называемом «этом мире». Как мы можем в этой жизни изменить свою судьбу? Она позволяет нам изменить свои состояния в каждое мгновение так, чтобы было лучше всем – нам самим, нашим детям и внукам. Каббала – это очень практическая наука и предназначена только для практического использования. Каббала говорит, что существует судьба, и все, что в ней записано, должно случиться. Но мы можем изменить характер прохождения этих состояний. Допустим, я ребенок, которого родители отдали в первый класс, и у меня нет выбора. Я обязан буду теперь учиться в этой школе 10 лет, пока не закончу. Но от меня зависит, как для меня пройдут эти 10 лет. Прекрасно и приятно, или ужасно и мучительно. Будет мне хорошо или плохо, буду я получать наказание или похвальные грамоты. Это и называется «изменить свою судьбу». Вопрос. Получается, что сценарий уже написан, и согласно ему, я должен быть в школе. Но как я буду себя ощущать в этой заранее определенной ситуации, это уже зависит от меня. Ответ. От меня зависит то, как на меня будет действовать программа, согласно тому, насколько я ее изучу и буду использовать. Из 478 беседы о новой жизни 21 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Не латайте ветошь. Вопрос. В последнее время центральные заголовки новостей все чаще упоминают минимальную заработную плату. Тему, вызывающую живой интерес не только в Израиле, но и в других странах. Мы хотели бы разобрать этот вопрос не столько с экономической, сколько с социальной точки зрения. Ведь размер минимальной зарплаты многое может сказать о нашем обществе и поднимает целый комплекс проблем, связанных с социальными взаимоотношениями в стране. Будучи консультантом по трудоустройству, я воочию вижу, как средний класс сползает в ту категорию, которая живет на грани прожиточного минимума. В целом, по стране, речь идет почти о трети работников, получающих минимальную зарплату или чуть больше. Это около миллиона человек, включая людей с высшим образованием, учителей, молодых архитекторов, социальных работников и других. Очень многим сегодня трудно сводить концы с концами из-за низкой зарплаты. По этому вопросу в Израиле есть большие разногласия, в том числе в нравственно-социальной плоскости. Стоит ли насаждать искусственное, принудительное равенство? Или наоборот, следует во всем соблюдать законы свободного рынка? У экономистов также нет общего мнения. Одни утверждают, что высокая минимальная зарплата повышает безработицу и ослабляет экономику. Другие считают эти тезисы беспочвенными. Например, 7 нобелевских лауреатов отрицают всякую связь между безработицей и минимальной зарплатой и заявляют, что повышение минимума выгодно для экономики. Что вы думаете обо всем этом? Ответ. Я со своей стороны занимаюсь системами другого рода. Ими управляют законы, отличные от тех, которые приняты в современном обществе. Законы природы, а не искусственное законодательство этого мира, насаждаемые из эгоистического соперничества. Поэтому мне трудно вдаваться в совершенно прогнившую структуру социума, где человек человеку – волк, враг и ненавистник. В таких условиях невозможно давать советы по отдельным вопросам, ведь вся система безнадежна. Единственное, что можно сделать, это выкинуть ее на свалку и создать нечто новое. Однако, с другой стороны, мы уже видели, как рушат старый мир, не выстраивая ничего качественно нового. Ведь основа остается все той же, эгоистической. Сегодня мы подчинены рыночной экономике, которая живет по своим законам. Это значит, что работодатель, как правило, хотел бы платить работнику нулевую зарплату за 24-часовую смену, без перерывов и отпусков. Работник же, как правило, хотел бы не работать, а только получать зарплату на счет, причем не минимум, а максимум. В таких условиях общество балансирует на состязательном потенциале своих членов. Каждый старается выгадать сколько может посредством силовых игр, переговоров, соглашений и еще множества других факторов. К примеру, между работодателем и его работниками стоят параграфы трудового законодательства, правоприменительные органы, профсоюзы, рабочие советы и так далее. Но так или иначе, все вовлеченные стороны тоже хотят извлекать выгоду из происходящего, и никто не хочет, чтобы это закончилось. Ведь фирмы и компании, группы интересантов и организации, пускай даже они сражаются за права наемных работников и слабых слоев, выбивая им минимальную оплату, пенсии, надбавки и прочие льготы, все равно думают только о себе. Люди сидят на теплых местах и получают свою долю. Иными словами, тоже действуют эгоистично. И в этих обстоятельствах не от кого требовать исправления. Невозможно исправить отдельный элемент механизма. Если в проживевшем насквозь двигателе заменить какую-нибудь часть на золотую, идеальную по размерам и всем параметрам, это в лучшем случае ничего не даст. А в худшем случае исправная часть, наоборот, еще больше расстроит всю систему. Помню, одна девушка решила протереть кусочек окна в нашей студенческой комнате, где жило несколько ребят. В результате мы обнаружили, что теперь надо отдраивать окно целиком, огромное, чуть ли не на всю стену. А потом, когда в комнату пробился свет, оказалось, что и она требует основательной уборки. Одним словом, если мы собираемся что-то исправить, то должны брать в расчет общую систему. Она едина, все в ней взаимосвязано, и минимальную зарплату не вычленишь из нее как отдельный шанс на успех. Необходимо интегрально подойти к системе в целом и встряхнуть ее хорошенько. Иными словами, разобрать и собрать заново, уже иначе. Отдельные штрихи к картине тут не помогут. Из 480-й беседы о новой жизни 23 декабря 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.